Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас в гостях сегодня Владимир Романович Легойда, как вы уже по голосу догадались, и сегодня пятница.
По грустному голосу ведущих, извините, пожалуйста.
Традиционная встреча по пятницам. Главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Ну, наша сегодняшняя беседа последняя в этом году. Традиционно такое подведение итогов. И мы, конечно, к сожалению, не можем не начать эту беседу с темы, которая всю неделю, не сказать осветила, омрачила скорее, или бросила тени на всю неделю, может быть, даже на весь год. Это катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем. 26 декабря был в стране день траура по погибшим, их 92 человека, члены экипажа, журналисты, участники ансамбля имени Александрова, их руководитель Валерий Михайлович Халилов, и также на борту была Елизавета Петровна Глинка, всем известная, любимая, как доктор Лиза. Вот такая новость, с которой мы, в принципе, всю неделю так или иначе живем. Владимир Романович, в такие моменты всегда возникает один и тот же вопрос, и, к сожалению, мы всегда вынуждены его задавать и себе в том числе, а не просто по-журналистски в эфире. Как в этой ситуации, в такие дни христианину рассуждать и мыслить? Как на вопросы себе о смысле происходящего отвечать?
Ну, вы знаете, я, с одной стороны, не считаю себя вправе там какие-то давать такие вот окончательные советы. С другой стороны, мне кажется, что это понятно как. Вообще у нас мы призваны к богообщению, и способом, одним из основных способов общения с Богом для христианина является молитва. И поэтому не только в такие моменты, но в любые значимые и вообще, так сказать, повседневные моменты жизни человек обращается к Богу, он призван обращаться к Богу и находить в этом... Но опять же, не это важно понимать, что это не есть какая-то вещь сугубо инструментальная или какая-то такая вот, есть такое слово, обязаловка, да, а это вот то, что действительно дает силы, и то, что помогает пережить и радость, потому что радость тоже надо уметь переживать, да? И горе. И об этом, в общем, говорит нам Евангелие, которое мы также должны читать и проживать его, не просто прочитывать, а вот проживать все то, что там сказано, потому что в этом и уникальность Евангелия, в том, что оно обращено каждому читающему не как художественный текст, не как какая-то вот, какой-то образ, иносказание, метафора, а как вот то, что имеет самое непосредственное отношение к твоей жизни. Вот я понимаю, что, наверное, ваш вопрос связан с, ну, таким воплем, который неизбежно в таких случаях у многих людей вырывается. Почему? Или для чего, что, наверное, ну, нельзя сказать более правильно, почему это такой, вот, это такой эмоциональный, да? Вот я, кстати, вот сейчас в социальных сетях видим, да, сразу можем видеть реакцию очень многих людей. Может быть, не очень хотелось бы об этом говорить, потому что сложное впечатление, местами тяжелое от дискуссии. Вот. Причем это же ситуация и время, когда нужно молчать, в общем, и молиться, может быть, как-то сугубо. Вот. Ну, не хочется даже повторять вот то, что приходилось читать, причем с разных сторон, что называется. Вот. Ну, человек не выдерживает, наверное, этого всего. Вот. С другой стороны, конечно, этот вопрос есть, но вы знаете, здесь вот опять же два момента. На каком-то, я долго говорю, наверное, уже, но вот на рациональном уровне можно какие-то вещи объяснить, да, почему, там, для чего. И причем для меня в каком-то смысле, вот для меня лично, да, эти объяснения, они удовлетворительны. Но проблема в том, что когда тебе что-то удовлетворительно на рациональном уровне, оно же автоматически не лечит рану. А тут рана, да, вот взяли там вот эта ситуация и по сердцу. И тут, ну, понимаешь, вот это произошло потому-то, потому-то. А у тебя же от этого рана не затягивается сама по себе. Вот. Поэтому я всегда боюсь вот давать вот эти рациональные объяснения, потому что на фоне вот эмоций, горя, они звучат немножко сухо и отвлеченно. Вот. Но мне кажется, что вот это почему, если оно превращается в карамазовское такое вот, оно не помогает постичь замысел Творца, потому что Господь уже сказал по этому поводу, что мои пути не ваши пути. И здесь мы не можем... Единственное, что мы верим, знаете, я вот одному священнику, своему близкому другу своему написал, что уже, ну, все же об этом сейчас говорили эти дни, что такая ужасная ситуация, вот, какие у нас, мол, проблемы по сравнению с тем, что людей просто вот больше нет в этой земной жизни. А он мне ответил с такой, знаете, с такой верой, это, конечно, неверующий человек для неверующего человека не аргумент, но для верующего он как-то, он говорит, им-то сейчас хорошо, а не с Богом. А вот там скорее это горе вот для близких и для нас какое-то вот такое. Вот это тоже, знаете, это вот у меня в жизни были такие ситуации, не, ну, слава богу, не такие вот с потерей близких, но какие-то вот тяжелые там со здоровьем, и именно вот священники, как бы, что называется, приводили в чувство какими-то такими вот. Вот. А для чего? Ну, тоже, к сожалению, из того, что мне довелось читать и в СМИ, и в социальных сетях, какие-то такие богословские, экзегетические вещи, они, на мой взгляд, ну, далеки вот от такого смиренно-молитвенного восприятия того, что произошло.
Вы в начале программы так сиронизировали по поводу тона ведущих, что мы так как-то немножечко печально, видимо, вас здесь поприветствовали, вы уж простите. Я должна сознаться, что вообще только недавно сумела начать говорить снова. После того, что случилось, это было ужасно непрофессионально, я себя чувствовала неловко, но я садилась к микрофону и понимала, что я не могу говорить. И это действительно была большая проблема. Ну, вы понимаете, моя работа с этим связана. Но что касается нас, действительно, здесь оставшихся, мы чаще, как мне кажется, горюем о себе. Мне понравилось очень то, что нам протоиерей Грифомин сказал сейчас в журнале по поводу того, как встречать Новый год и вообще праздники какие-то, которые будут в нашей жизни после того, что случилось, как жить после этого, условно говоря, да? Ведь такие вещи, они постоянно происходят в нашей жизни, и на прошлой неделе мы с вами про Андрея Геннадьевича Карлова говорили. Дело в том, что вот он очень правильную вещь сказал. Деятельная любовь должна быть в нас, если мы действительно хотим как-то поддержать тех людей, которые были нам близки и дороги. Если Елизавета Петровна Глинка, на ее примере эту ситуацию пояснил, всю свою жизнь посвятила тому, что помогала бедным, кормила бездомных, оказывала помощь старикам, она сама нам об этом рассказывала на радио тоже, вот только что буквально мы повторяли этот комментарий, и вытаскивала больных детей из горячих точек, то по мере своих сил каждый из нас в памяти о ней может делать подобные вещи. И мне бы, вот, знаете, очень хотелось, чтобы мы сейчас всю нашу скорбь об этих людях не спустили, не выпустили пар через эмоции и через публикации в Фейсбуке, а сконцентрировались бы на каких-то, ну, таких вот деятельных, что ли, вещах. У всех есть пожилые соседи. Наверное. Всегда можно приехать на вокзал и там привезти какую-то еду тем людям, которые там все время живут. Мне кажется, это было бы правильно. Что вы думаете?
Я с вами совершенно согласен, конечно. И вот, вот эти эмоции, которые, с одной стороны, неизбежны, с другой стороны, ну, эмоция – вещь такая сильная, но поверхностная. А вот их надо как-то... простите за плохое слово, конвертировать вот в то, о чем вы говорите, в деятельную любовь. Причем, знаете, вот если посмотреть... Вот опять же, вот вы спросили про чувство христианина, да? Но опять же, я не беру на себя ответственность как-то категоричность об этом говорить. Но посмотрите, вот, допустим, чин отпевания, да, вот богослужение там, панихиды, это же светлое очень богослужение. Они же, там нет безысходности. Меня в свое время это потрясло, потому что меня с детства я не мог переносить похороны, вот, похоронный, вот, похоронный марш. И для меня, я просто, вот, у меня одноклассник утонул, там, в 5-6 классе мы были, и мы, нас всех повели туда, и это было, ну, я тяжелейшим образом это переживал. Именно не сколько события, ну, потому что, насколько там, я не знаю, подростковом или в 4 классе мы это все понимали, а вот именно вот эту вот музыку и надрывные речи такие, знаете, вот все это заплаканные там дети, перепуганные, вот. А когда вот я помню, что умерла моя бабушка, ее отпевали, и это было первое отпевание в моей жизни близкого родственника, очень дорогого человека, который много нам дала с сестрой, то я вот, у меня было совершенно другое чувство. Я, конечно, был старше уже намного, но все же. И вот мне кажется, что вот почему я даже когда столкнулся первый раз вот с той реакцией священника, которую я вам сегодня сказал, мне даже она показалась какой-то такой отстраненной. Думаю, как же вот он может так спокойно говорить о жизни и смерти. А он потому и может говорить спокойно, что вот он понимает, что вот эта фраза «у Бога все живы», которую вот я сам много раз произносил, она для него не просто фраза. Он верит, и он понимает, что это вот не так, как в каких-то там американских фильмах, что-то куда-то улетает, переодевается, прилетает и так далее. А что вот он понимает, что, да, прекращена земная жизнь, но люди живы. Вот. И это действительно совсем другая перспектива. Мы часто говорим об этом, что если нет вечности, все бессмысленно и так далее, и так далее. Но насколько мы это даже хотя бы, вот, ну, не знаю, там, осознаем, прочувствуем и так далее. Если бы это так было, ну, я для себя говорю, прежде всего, то, наверное, отношение было бы другим. Вот. А вот что касается именно того, о чем вы говорите, ну, это скорее вот такая человеческая память, да, вот как-то выражение своего отношения к ушедшим людям. Да, наверное, это... Ну, это такая, мне кажется, человеческая в данном случае история, она правильная. Вот. Ну, да, конечно, вот это в том числе и то, что ты можешь там продолжить, если у тебя есть возможность для этого хоть какая-то, и заниматься или там помочь, чтобы дело человека, которому он всю свою жизнь посвятил, оно как-то существовало. Я единственное, о чем хотел бы сказать, понятно, по совершенно понятным причинам, чаще всего назывались некоторые имена, но вот поскольку вы спросили о христианском отношении, то мы должны помнить, что жизнь любого человека уникальна в глазах Божьих, и, конечно, мы скорбим обо всех погибших, жизнь которых прервалась, и каждый из них, наверное, очень много делал, и уж, по крайней мере, повторяю, и в глазах Божьих это уникальная жизнь. И для многих близких это были самые родные, самые, самые дорогие люди. Поэтому вот об этом тоже хотелось бы сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Наверное, к другой теме перейдем. Все-таки у нас, как я уже сказал, последняя беседа в этом году, и традиционно в такие дни, несмотря ни на что, возникает вопрос о том, с чем мы к концу этого года подходим. Сразу вспоминается такой уже немного даже печальный, но и одновременно все-таки ироничный афоризм, как люди в 1916-м говорили, что вот закончился тяжелый год, наконец-то наступает новый, светлый, будущий 17-й год. Вот мы сейчас
в 40-м году тоже так
на
говорили.
Том же рубеже находимся,
ну, в 39-м,
двух лет. Да, Владимир Иванович, ну вот итоги бывают личные, бывают какие-то профессиональные, вот... С какими итогами, а если так можно поставить вопрос, вы к концу этого года подходите? Что было, может быть, самым важным и запоминающимся?
Вы знаете, вот я как-то сейчас не знаю, может быть, я себя плохо знаю, я как-то не то чтобы так подвожу итоги обычно, там, думаю, вот пересматриваю ежедневник, там, говорю, а что вот, я вот на день какие-то планы свои итожу, а вот так в плане года, ну, это ведь такая условная граница, так сказать, во многом, вот. Ну, если, тем не менее, от этой условности как-то отталкиваться, можно посмотреть. Ну, мне кажется, что самое главное, если говорить вот о том, чем пытаешься заниматься в меру сил, и что является главным в служении церкви, то это все-таки то поле, которое Федор Михайлович назвал сердцами людей, и я не изобрели еще такого вот прибора, которым можно измерять изменение этого состояния. А для церкви вот это самое главное. Да? Мы можем только по каким-то косвенным признакам судить о том, что есть и положительные изменения, ну, в том числе и потому, как люди откликаются на беду, на горе, как они оказывают друг другу помощь, и как, знаете, я с одним батюшкой недавно говорил, и что-то, ну, такой зашел разговор из серии вот плохих новостей. Он говорит, знаете, я вот когда-то вот в молодости удивлялся, что мало хороших людей, а сейчас, я говорю, радуюсь, что они в принципе есть, потому что как-то... Вот, ну, такой... И это была не пессимистическая какая-то оценка, ну, вот какая-то такая грустная пасторская констатация вот с его стороны. Но мне кажется, что вот здесь... Я как-то не вижу каких-то там сверхпринципиальных таких изменений, но, слава богу, люди продолжают, там, не знаю, любить, помогать, надеяться, верить, терпеть, прощать, как, в общем, со всей лестницей вот, молитвы оптинских старцев. Вот. А если говорить о каких-то, вот, скажем, вот о профессиональном поле, может быть, я как-то стал ближе еще смотреть, ну, вот очень я печально гляжу на поколение наших коллег современных, и из них же, может быть, первые есть МАЗ в каком-то смысле, но какие-то фундаментальные сдвиги произошли в профессии, и это связано с целым рядом вещей, вот, о которых мы в том числе и в этой студии много раз говорили. Но мне кажется, какая-то критическая масса накапливается. Ну, знаете, вот это же уже где-то в воздухе. То есть, когда там уже актер Дензел Вашингтон там дает какие-то, на мой взгляд, сверхточные оценки того, что происходит в медиапространстве, ну, надо как-то крепко задуматься. И я много раз произносил эту фразу, и никто ни разу со мной не стал спорить, когда я говорю, что вот выпускающий редактор там, неважно где, вот он сидит, новостной, и у него дилемма перепроверить и оказаться вторым или даже третьим, или дать первым, а дальше там разберемся. Мне никто никогда не сказал, что нет, мы будем перепроверять. Но это же ужасно. Вот, понимаете, это же какой-то тектонический сдвиг. Может быть, это как-то наивно будет звучать, но это же, ну, это как бы другая профессия уже, понимаете? И тут...
Это как игра на бирже, наверное, мне кажется, с долей риска.
Я до конца я никак не могу разобраться, как они там играют. Вот это я всегда... Для меня это очень такая далекая тема. Вот. Ну, вот профессионально мне как-то кажется, что... Ну, плюс вот изменения, конечно, информационно-технологические. Вот опять же, я, может быть, стал больше внимания на это обращать, но важно понимать, что мы стоим не то чтобы на пороге, да, а что вот скорость, с которой они происходят, они, конечно, очень сильно будут менять, ну, все. Да, и вот говорят там об отмирании профессий, говорят о перспективе там фундаментальных изменений там, в социальной сфере в ближайшие, там, не знаю, 2, 3, 5 лет. И это действительно, я думаю, что здесь нужно без какого-то алармизма, но внутренне, и не только внутренне, к этому готовиться, потому что очень серьезные изменения действительно будут происходить. Вот в том, какой будет вообще наша жизнь. Причем я думаю, что вот и фантастические фильмы, и прогнозы футурологов, они будут лишь отчасти сбываться. А, ну, как всегда, да, ты готовишься к одному, а происходит иначе. И это... Вот мы это ощутим все еще вот, при нашей жизни.
Да, возникать будет то, чего никто не мог предсказать и написать в романах.
Есть, да, многое на свете, друг Горацио, что невозможно передать по рации. Вы знаете, я помню, как в конце 90-х годов, я это помню, у некоторых людей, а может быть, даже и у многих, здесь у меня статистики нет, не было дома стационарных телефонов. Понятно, что мобильных телефонов тогда у людей еще тоже не было в массе своей. Да. Были, ну, такие огромные трубки, с которыми с гордостью люди ходили. Если уж она у человека была, то ее нужно было предъявить миру, что называется. Вот. Но у многих не было даже и стационарных телефонов. Сейчас, ну, как мы с вами понимаем, любой формат, вот, этой трубки, через которую можно информацию передавать, он доступен практически любому человеку. Все зависит там от размера кошелька, да, ну вот даже на самый там небольшой бюджет все равно что-то подходящее можно найти. И для нас это как-то, знаете, мне кажется, естественно произошло. Я в этом смысле, вот вы сказали там про алармизм, про то, что там как-то вот надо что-то вот там ожидать, будет одно, потом другое, или там мы ожидаем одного, будет другое. Я наблюдаю то, как мы быстро привыкли к компьютеру, компьютерам, как мы быстро привыкли к мобильным телефонам, ко всему остальному,
я вообще... Вы совершенно правы, но я о другом говорил. Я же говорил о социальных изменениях. Вот те информационно-технологические прорывы, которые будут дальше происходить, они приведут к тем социальным изменениям, которые еще, ну, их не было. Что я имею в виду?
Отомрут профессии некоторые, вы имеете
в виду? Да, то есть, смотрите, скорее всего, будет происходить довольно быстро алгоритмизация, автоматизация, роботизация очень многих процессов в совершенно разных отраслях. Причем не только там в промышленности, но и, может быть, даже в сфере обслуживания. Ну, тут у меня есть свои сомнения, но вот у меня недавно один умный человек, безусловно, уверял в том, что рецепты будут, автоматы будут воспроизводить там качество блюд там совершенно автоматически в любом количестве и так далее, и так далее.
Они не смогут сделать кое-что очень важное,
алгоритмизация, эти автоматы. Алгоритмизация в сфере... обслуживание. То есть, ну вот человек, с которым я разговаривал, он совершенно серьезно мне сказал, что вот у меня там в одном из секторов, у него большая компания, он говорит, вот у меня сейчас работает 600 человек, через полгода я там оставляю половину, а через год я думаю, что там 10%. И мы сейчас занимаемся, потому что этот процесс, ну, ему, так сказать, он говорил об этом без большой радости, но иначе он просто потеряет, иначе он может потерять вообще, что называется, бизнес, да, вот, и это серьезно социально, потому что все эти люди, они должны где-то работать, да, посмотрите, что происходит в западных странах, существует вот эта тенденция некого минимума, как он называется, обязательная заработная плата, да, сейчас боюсь ошибиться, в Финляндии, по-моему, или где-то, то есть человек, в любом случае, будучи гражданином страны, он получает некий минимум-миниморум. Это даже не называют уже пособием по безработице. То есть, будучи гражданином, может ничего не делать и, в принципе, сводить...
Социальное пособие, так называемое.
Это даже как-то сейчас по-другому называется. Некий обязательный минимум дохода, что-то такое, вот, который позволяет человеку, в общем-то, сводить концы с концами и так далее. И я сейчас не хочу, так сказать, ни в коем случае нагнетать, но, конечно, вот какие-то серьезные социальные сдвиги будут происходить. Я думаю, что, конечно, вот это нужно как-то осмыслять, естественно, и с точки зрения вот, мировоззренческой, потому что, ну, собственно, все с этой точки зрения.
Мне кажется, только мировоззренчески это и можно попытаться осмыслить для того, чтобы не стерлась грань между тем, где заканчиваюсь я и где начинается машина.
Давайте к этой теме вернемся после паузы. Тема. После паузы небольшой, это очень интересная тема. Как раз про мировоззренческие осмысления еще поговорим. У нас сегодня в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Буквально через минуты вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».